Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И историк, профессор, заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Фортунатов. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
В своем последнем интервью, опубликованном в «Новой газете», Михаил Ходорковский, давая оценку перспективам модернизации России, заявил о ее невозможности из-за неэффективной системы государственного управления с ее архаичностью и тотальной коррумпированностью. Представив список проблем, стоящих перед Россией, Михаил Ходорковский назвал очередную кризисную точку для страны, определив ее примерно на 2015 год. Участники нашей программы, авторы многочисленных книг, посвященных модернизационным процессам не только в России, дореволюционной и советской, но и в других странах. Издательство «Питер», например, выпустило совсем недавно книгу Владимира Фортунатова «Россия в 2017-м. Чем закончатся эксперименты со страной?». О том, чем заканчивались и закончатся эксперименты со страной, начиная с НЭПа, включая первый пятилетний план, третью программу КПСС, ельцинские реформы, о том, какие проблемы в России препятствуют ее модернизации, сегодня мы и будем говорить. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир, Дмитрий, я предлагаю, прежде чем обратиться к истории попыток модернизации России, обсудить список проблем, которые озвучил сегодня, да, Михаил Ходорковский. Ну вот первое в этом списке, причем он отмечает, что не по степени важности он этот список перечисления дает. Первая такая проблема — это исчерпанность потенциала сырьевого роста, и добывать больше не сможем, и цены больше не дадут необходимого прироста доходов. Ну, Дмитрий.
В принципе, верно. Хотя я бы сказал, что развитие за счет сырьевого роста — это все равно не модернизация. Даже если у нас обнаружат какие-то новые запасы нефти, газа, там, сланцевой нефти, сланцевого газа, то это все равно будет развитие за счет старого потенциала. Оно может обеспечить еще на какое-то время поддержание роста ВВП, поддержание уровня жизни, поддержание политического режима, то есть поддержание той ситуации, в которой мы находимся последние 10 лет, но это не будет модернизация, это не будет такое самовоспроизводящееся развитие, благодаря которому страна движется вперед и развивается. Все равно рано или поздно все рухнет, если основываться только на сырьевом росте.
Владимир.
Я думаю, что это не совсем точно. Значит, когда я готовил книгу, о которой вы сказали, я прочитал, что наш ресурсный потенциал, это вот различные сырьевые, прежде всего, моменты, он оценивается примерно в 30 триллионов долларов. Если взять последние 20 лет, то за границу было вывезено около 2 триллионов долларов по разным оценкам. Ну и так, если, в общем, посчитать, сколько можно еще вывозить, то при вялотекущей политике, при, скажем так, пассивности основной части населения, при, так сказать, сочетании такого патерналистского и цезаристского подхода во внутреннем управлении, ситуация может сохраняться достаточно долго. Но, как я иногда говорю своим студентам, что мы, видимо, будем экспериментировать с реформами, с модернизациями и так далее, пока не выкачаем последнюю тонну нефти и не срубим последнюю березку. Поэтому думается, что на трубе страна еще может сидеть достаточно долго, и сколько это продлится, я думаю, вряд ли можно сегодня-то сказать.
Знаете, здесь есть вот еще какая хитрость. Дело не только в общих запасах и общих оценках, но и в том, что мы конкретно можем продать, кому и по какой цене. Вот сегодня буквально с утра видел информацию, по-моему, в «Коммерсанте» она прошла, что, скажем, наши поставки газа Италии в относительном выражении снизились за последние годы. То есть Италия в большей степени сохраняет потребление газа из Алжира, из Ливии, получает по сжиженный газ из Катара по более низким ценам, чем наш газ течет по трубопроводу. И вот это снижение, снижение относительной доли «Газпрома» связано с тем, что кризис уменьшил общую потребность, и в этой ситуации уменьшения, естественно, итальянцы, как любая другая страна, будет стремиться потреблять более дешевый, более выгодный газ, который поставляем не мы. Поэтому, если мир развивается быстрыми темпами, если цены на нефть, на газ опять повышаются, если спрос на них большой, тогда мы, как Владимир правильно сказал, можем долго на этом держаться. Если же мы идем от кризиса к кризису, спрос маленький, то при том, как работает «Газпром», велика вероятность того, что «Газпром» будет самым главным проигравшим в этой конкурентной борьбе, потому что он не модернизируется, даже «Катар» модернизируется.
Вы знаете, есть один интересный вопрос, это насколько мир зависит от нас. Вот есть такая старая сказка о том, что до революции Россия кормила полмира зерном. Значит, я вот опять-таки в своей книжке привожу данные, что Аргентина поставляла на мировые рынки примерно столько же России, сколько России. Но в Аргентине было 7 миллионов населения, а в России там 140-160, можно по-разному считать. Значит, как только началась Первая мировая война, вся Европа, все страны благополучно без нашего зерна обошлись. Возникает вопрос, если бы сейчас Россия перестала быть, как мы гордимся, великой энергетической державой, и, значит, стали бы искать альтернативные источники энергии, откуда бы они взялись? Ну, я не знаю, вот специалист, наверное, меня подправит, но, насколько мне известно, Соединенные Штаты Америки законсервировали основные свои резервы, каковы эти резервы, сколько там чего у них есть, да, я просто не представляю, но думаю, что если вдруг, значит, наша политика будет кого-то не устраивать, то, наверное, остальной мир без наших энергоресурсов, к сожалению, может обойтись, и это, так сказать, не столько наше преимущество, сколько способ воздействовать извне на экономическую, да и на политическую ситуацию в стране. Это очень сложный, очень многоплановый вопрос.
Это вопрос цены, вы правильно говорите. Вот почему до сих пор не добывали сланцевый газ, сланцевую нефть? Дорого, надо глубоко лезть, механизм добычи несколько другой. Там надо идти не только вертикально, а потом горизонтально надо идти. К тому же это уродует природную территорию. Поэтому, если мы поставляем относительно дешевый газ, ну, они не будут особо лезть за сланцевым. Если с нами проблемы, если мы вздуваем цены, или если мы какие-то ультиматумы ставим, значит, и американцы, и поляки, вот в Европе, в Польше большие запасы, начинают добывать сланцевый газ. Это, может, для них будет не очень приятная процедура, но они с этим справятся.
Спасибо, Дмитрий Траин. А продолжение нашей программы слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Премьер России, который хотел как лучше. О Викторе Черномырдине вспоминают бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин и бывший глава администрации президента Сергей Филатов. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и историк, профессор, заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Фортунатов. Еще одна в списке Михаила Ходорковского проблема, которая препятствует модернизации в России, я процитирую, «непрерывное сокращение доли активного работающего населения, непрерывный рост численности силовиков и бюрократии, то есть той части населения, которая не только не создает продукцию, но и перераспределяет ее в свою пользу». Я хотел бы в этом контексте зацитировать выдержку коротенькую очень из статистического доклада, который недавно совсем опубликовал журнал «Город 812». Этот доклад подготовлен одним серьезным консультантом из одного весьма серьезного и очень силового ведомства, видимо, это какая-то была подготовка специальная какого-то, этот аналитический доклад, вот какие приводятся здесь цифры. Общая численность населения России по последним сведениям составляет приблизительно 132 миллиона человек. Значит, из общей численности населения 57% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста, 75 миллионов 240 тысяч. Личный состав армии вместе с контрактниками, срочниками и так далее, 1 миллион 1 139 000. Личный состав ФСБ, ФСО, ФАПСИ, службы внешней разведки 2 140 000. Штатные сотрудники МЧС, ФМС, МВД, ВВФ, СИН, Минюста, прокуратуры 2 539 000 человек. Ну и так далее, я не буду перечислять. Здесь таможни, налоговые, санитарные, клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих. Получается, итого 101 000 000 человек, 965 000 человек, которые существуют за счет бюджета и платежеспособной части населения. Остается 30 000 035 000 человек. Это наше все, как здесь написано, весь малый, средний, фермерский бизнес-класс. Вот так. Вот это соотношение очень интересно. Что вы считаете, насколько это действительно является препятствием для возможного осуществления модернизации, Дмитрий?
А я сейчас скажу еще более, может быть, удивительную вещь. А нашему государству и эти 30 миллионов оставшиеся не нужны. Потому что при сырьевом развитии государство существует за счет налогов и экспортных пошлин, которые берутся с нефти и газа. Есть у нас какой-то малый бизнес или нет, по большому счету для власти не принципиально. С одной стороны, конечно, это некоторые дополнительные налоги, дополнительное производство, с другой стороны, головная боль. Поэтому вот то, на что ты сейчас, Виктор, обратил внимание, это на самом деле следствие того первого пункта, который мы только что обсудили. Если сырьевое развитие продолжается, то, естественно, все большая часть населения передвигается на чиновничьи службы, потому что это самое выгодное занятие, особенно если можно чего-то делить, куда-то пускать или не допускать. В производственной сфере остается все меньше и меньше людей. Кроме того, происходит естественное старение населения, это демографическая проблема, российская известна, недаром так много в последнее время дискутируют о том, надо ли повышать пенсионный возраст.
Ну, я могу, пожалуйста. Да, да, в моей книжке приводятся такие же примерно данные, значит, вот я посмотрел, и читатели могут найти эти данные. Действительно, ситуация такая печальная, но я в этой печальной ситуации хотел бы отметить один момент, на который вот не было обращено внимания. Возникает вопрос, какая часть из тех людей, которые у нас остались вот из этих 30 миллионов, обладают творческими способностями? Значит, ну, как историк интеллигенции, я могу сказать, что у нас была когда-то научно-техническая, производственно-техническая интеллигенция. Значит, но даже в советское время, когда вот мы там писали на эти темы, было известно, что творческими способностями у нас обладает всего несколько процентов инженерного корпуса. Я полагаю, что эти проценты, они давно уже в иных местах. Я полагаю, что и наиболее трудоспособная, и наиболее творческая часть, значительная часть научной интеллигенции, научно-производственной, научно-технической интеллигенции, она тоже в других местах, эти цифры известны. Возникает вопрос, кто вообще может что-то сделать новое, необычное, что-то предложить? Значит, интеллектуальный ресурс страны резко упал. Значит, результатом вот последней модернизации стала деинтеллектуализация страны. И насколько это плохо, мы даже себе не представляем. Я всегда так говорю, что это плохо, но, скорее всего, в действительности на самом деле еще хуже.
Недавно... Это вы имеете, простите, в виду 90-е годы?
Я имею в виду 90-е последние... годы, и в последние, и годы, последние годы тенденции, к сожалению, они сохранялись, и отток происходит все равно. Вот. И возникает вопрос, а кто же будет осуществлять какие-то вот эти новые проекты? Недавно в одном из номеров журнала «Эксперт», который я время от времени смотрю, при обзоре инвестиционных проектов, значит, автор этого материала, она просто констатировала, что у нас нет людей, которые могли бы какие-то крупные инвестиционные проекты, какие-то крупные научно-технические проекты реализовать. Но я приведу как железнодорожник, как представитель Университета путей сообщения, очень простой пример. За 20 лет на строительство «Сокола» было выделено всего 30 миллионов долларов за 20 лет на, так сказать, большое количество организаций. Не было создано никаких условий, а потом просто наше руководство РЖД почему-то решило, что проще купить «Сапсан» у немцев. На это, значит, больше 400 миллионов евро уже нашлось. Но ведь это не современный продукт, это не то, что вот делает Россию вхожей в круг стран с высокоскоростным движением. То есть мне кажется, что оценить вот эти наши интеллектуальные реальные ресурсы – это очень сложная задача, и в этом смысле можно сказать, что Ходорковский абсолютно прав.
Я добавлю еще...
Некому делать.
Некому. Да, некому. Еще я добавлю маленькие статистические данные. В России только официально зарегистрированных инвалидов более 12 миллионов человек, алкоголиков свыше 4,5 миллионов человек, наркоманов более 2 миллионов 800 тысяч человек, психических больных 978 тысяч человек, больных туберкулезом около 890 тысяч человек, гипертоников свыше 22 миллионов 400 тысяч человек, а ВИЧ-инфицированных не менее 2,5 примерно тысяч человек. Это на общем фоне этих 30 миллионов работоспособного населения, конечно, по-моему, ужасающие цифры.
Да. Да, хорошо. Я думаю, те 30 миллионов, которые еще вкалывают, вот они стали гипертониками.
Следующий пункт – это крайне медленный рост производительности труда, критерии успешности управленцев, Дмитрий.
Да, конечно, это тоже проблема, так как производительность труда будет расти, если мы повышаем механизацию производства, автоматизацию, если переходим к тем отраслям, где эта производительность действительно должна быть высокой. При сложившейся структуре, старой структуре экономики, конечно, здесь мало что изменится. Ну, вот тот же пример, скажем, с АвтоВАЗом. Опять просто свежие данные вот сегодня прошли. Но сколько этот несчастный АвтоВАЗ мучается, ничего толком произвести не может. Наконец, сегодня вроде прошла информация, что российская сторона готова продать концерну Renault-Nissan контрольный пакет. Они, правда, пока думают, стоит ли этот хлам покупать. Но если купят, то, может быть, там начнется действительно повышение производительности труда. Но я помню, как в прошлом году проходила такая утечка информации из Минэкономики, и это никто не опровергал, что если серьезно заняться повышением производительности труда на ВАЗе, то из примерно 100 тысяч человек, которые заняты на этом предприятии, половину надо уволить. Куда они в Тольятти денут эту половину? Так что вот опять возникает вопрос, нужна ли концерну Renault такая головная боль, и готова ли будет Россия пойти на такие проблемы?
Владимир, да, я хотел вам задать вопрос. Вот вы в своей книге обращаете внимание на очень высокий рост производительности труда в двух попытках модернизации в России, в советской я имею в виду. Это первая пятилетка, которая положила конец НЭПу и привела к коллективизации последствиям таким самым тяжелым. А вторая это как раз третья программа партии КПСС, которая была принята на 22-м съезде Хрущевым непосредственно. Угу. Тогда после этого, это вот можете, чем это определялось?
Вы знаете, это отдельно большой вопрос. Мне приходилось к 50-летию стахановского движения рассказывать на нашем телевидении, по-моему, на Пятом канале, о том, как все это выглядело. Значит, ну вот я занимался, как уже сказал, история интеллигенции, и, значит, когда, ну, нормировщики, те, кто определяли норму, что должен сделать рабочий, они говорили рабочим, у тебя на 10% вот должно быть больше выработка. Он говорит, ладно, пусть будет на 10%, хотя я могу в 5 раз больше, но ты мне этого ничего не навяжешь, потому что я про тебя скажу, что ты такой-то и такой-то, у тебя такие-то папа и мама и так далее. Что произошло в 1935 году? В 1935 году Стаханов выполнил 14 норм, а последующие люди еще больше. Но у нас при этом мало кто говорит, а это даже в сталинских справочниках есть на конец 30-х годов, что нормы выработки для среднего американского рабочего, для станочника и так далее, были такие, как у Стаханова, у Кривоноса, у Маруси Дуси Виноградовых, да, и так далее, и так далее. Но тогда хотя бы говорили, что новый строй может победить только более высокой производительностью труда. И во время вот следующего этапа, там, скажем, нашей модернизации, когда, вы помните, в середине 50-х годов Хрущев озаботился оседланием брыкающейся кобылы научно-технической революции, да, был сделан новый рывок, очень большой, в обновлении всего, так сказать, машиностроительного вот этого нашего оборудования, технологической базы, и мы где-то вот в советские годы говорили, что, ну да, мы до американцев не дотянем, подтягиваем. В сельском хозяйстве у нас производительность труда процентов 20-25, но в промышленности процентов 50-60 и так далее. Но никто при этом не говорил, какова структура по квалификации рабочего класса в США и рабочего класса в Советском Союзе на конец 80-х годов. Ну, могу вам сказать, что там у американцев примерно, значит, 50 – это высокий класс, 40, так сказать, средний, и 10% – это не очень высокий. У нас наоборот. Один мой знакомый математик, преподаватель, с которым мы обсуждали проблему, он сказал, что когда я увидел, как герой социалистического труда работает на станке и сколько он гонит металла в стружку, я как-то высказал мнение, что вообще его сажать нужно, а не героя социалистического труда давать. Но все это у нас, так сказать, вот заглохло давно. Значит, по современным данным, свежим данным, по производительности труда мы отстаем в десятки раз. В десятки раз. То есть я встречал данные, в 30-40 раз различается производительность труда. И это, конечно, связано с тем, что то оборудование, та техника, которая у нас сейчас есть, она не может работать по-другому. Люди, которые у нас есть, не могут работать по-другому. Недавно я был на одном интересном семинаре, директор института машиностроения у нас, он говорил, вот у нас есть уникальный станок, он стоит 6-7 миллионов евро. У нас, говорит, один такой станок в городе есть, на котором кто-то может что-то делать. Сколько у нас таких станков по стране? А сколько таких станков где-нибудь во Франции или, например, Швеции? Ну, например, мы с вами знаем, что мы только собираемся технопарки делать. Например, в Швеции этих технопарков уже 30, в Финляндии их 20. Но у нас повышается доля платного высшего образования. А в Швеции и в Финляндии все высшее образование бесплатное. Эти все вещи очень взаимосвязаны между собой. И, конечно, они требуют объективной оценки прежде всего.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
У нас недавно в Европейском университете выступал с лекцией Анатолий Чубайс. Зашла, ну, поскольку он теперь нанотехнолог, зашла речь о производительности труда, соотношении России и США. Он говорит, знаете, какая была соотношение производительности труда в Советском Союзе вот на исходе и США? Наша производительность составляла 29% от американской. А знаете, какая сейчас? 29% от американской. Когда мы посмеялись, он говорит, вот когда я первый раз на одном семинаре заявил об этих цифрах, ко мне подошел мой знакомый экономический историк и говорит, слушай, Толь, а ты знаешь, какая была производительность труда в России в 1913 году по отношению к американской? Сколько в ужасе, спросил Чубайс. 29%.
Ну, это скорее анекдот, наверное, чем реально отражающая действительность статистика, мне так кажется.
Ну, давайте, да, еще несколько обсудим, если успеем. А, нет, уже не успеваем. Я напомню нашим радиослушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Аресты и суды над узбекскими активистами в Киргизстане. Имам Равиль Гайнутдин о происходящем на Северном Кавказе. Российские регионы Хабаровск. Хабаровский край, что показало обществу смена московского мэра. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг, час ночи и в 15 часов. Время московское. Продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня в петербургской студии. В гостях научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и историк, профессор, заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Фортунатов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Джон Бейнер призвал президента Барака Обаму к смене курса после убедительной победы республиканской партии на выборах в обе палаты Конгресса. В России ширится кампания в защиту Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Известные российские деятели культуры выступили с обращением, в котором призывают не выносить обвинительный приговор бывшим совладельцам «Югоса». Соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина выразили президенты Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Украины, руководители российских регионов, депутаты, известные политики, правозащитники, представители оппозиции. Виктор Черномырдин скончался в среду утром в Москве на 73-м году жизни. Он будет похоронен в пятницу на Новодевичьем кладбище. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов заявил, что на определенных условиях готов преодолеть разногласия с правозащитницей Людмилой Алексеевой по поводу митингов оппозиции на Триумфальной площади. В Москве сегодня прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО Андресом Фог Расмуссеном. Участники встречи отметили, что в отношениях России и НАТО происходят позитивные изменения. Среди тем переговоров в Москве – дальнейшее сотрудничество России и НАТО в Афганистане и возможное участие в Москве, возглавляемом США, проекте системы противоракетной обороны в Европе. Япония предупредила Россию о нежелательности новых визитов на Южные Курилы после недавней поездки на один из спорных островов президента Дмитрия Медведева. Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент планирует еще раз побывать на Курильских островах. В Греции на двое суток введен запрет на отправку почты иностранным адресатам.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и историк, профессор, заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Фортунатов. Мы беседуем о проблемах, которые стоят перед Россией, о возможности и невозможности ее модернизации, о прогнозе, сделанном Михаилом Ходорковским. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Владимир Дмитрий, ну вот еще, да, последние, собственно говоря, те препятствия, которые перечислены в интервью Михаила Ходорковского. Отсутствие промышленной политики, бабахивание, как сказал Михаил Ходорковский, денег на обреченные на неудачу проекты, направленные на конкуренцию с Китаем и в будущем с Индией, в частности.
Ну, вот здесь я бы сказал, что все наоборот должно обстоять. Чем больше промышленной политики, тем больше будут вбабахивать денег, куда не нужно. Потому что не секрет, что промышленная политика – это способ кормить коррумпированное чиновничество. Как только они начинают решать, на что потратить деньги, они сразу начинают тратить на то, где дают откат, а не на что-то разумное. Разумное они даже не могут определить, потому что только рынок может определить, куда надо вкладывать деньги. Так что, я думаю, чем меньше будет промышленной политики, тем больше денег останется у государства на какие-то разумные цели.
Владимир. Вы знаете, я вообще не вижу промышленной политики как таковой. Почему? Потому что, как говорил классик Владимир Ильич Ленин, да, в любой проблеме нужно выделить главное звено, взявшись за которое, можно вытянуть всю цепь. Если мы возьмем с вами 20-е и 30-е годы, и у меня есть об этом в книжке сказано, то это была программа ГОЭЛРО. Да, и программу ГОЭЛРО, развитие, так сказать, строительство электростанций, с которым было связано все остальное промышленное развитие, это было ядро. Это было абсолютно правильное, стратегически важное направление, которое дало большие результаты. Если мы возьмем с вами, грубо говоря, модернизацию при Хрущеве, то это было развитие восточных районов, развитие нефтегазовой промышленности, потому что предполагалось, что у людей будет появляться больше легковых автомобилей, будет развиваться, значит, отопление домов и так далее, вот на новой основе, и так далее, и так далее. Я в сегодняшних рассуждениях о нашей модернизации, о промышленной политике, я не вижу вообще никакого ядра. Я, когда готовил вот книжку, значит, смотрел наши федеральные целевые программы. Их около 50. Я пытался сначала многое, так сказать, втиснуть в книжку, потом мне редактор, у меня очень хороший редактор, Марина Сергеевна Трофимова, ей большой привет. Вот, она мне посоветовала убрать массу, так сказать, лишнего фактического материала, но в целом можно сказать, что эти федеральные целевые программы, они работают очень плохо. А самое главное, что, насколько я посмотрел, значит, вот вложение в науку, в НИОКР, в рамках этих федеральных целевых программ, то, что касается не государственных предусмотренных вложений, а то, что касается как бы привлекаемых частных вложений, все это не выполняется абсолютно. И в обществе это никак не обсуждается, и у Дмитрия Анатольевича, у других наших руководителей я пока вот не нахожу рассуждения на эти темы. То есть вообще я программы модернизации, развития промышленной политики, значит, стержневых направлений, я просто не вижу, потому что говорить о лекарствах, о фармацевтике и делать вид, что это самое главное, наверное, все-таки это не то, что относится к такой теме, как модернизация.
На звонки Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор и ваши гости. Дело в том, что мне вообще странно несколько слышать, как вообще модернизация возможна при сырьевом вот типе экономики, о чем говорят у нас очень много и пишут. Это также при колоссальной бюрократизации, которая происходила во время Путина, да и раньше. У меня будет два вопроса. Вот первый связан сегодня с печальным, значит, событием, уходом из жизни Черномырдина. Я понимаю, что, конечно, это очень печальная трагедия, когда заканчивается земной путь человека, но все-таки мне вот непонятно, почему такая происходит идеализация Черномырдина. Мне-то кажется, что он, в общем-то, был архитектором некоторого первого варианта ельцинского застоя, он был творцом закрытой олигархической экономики сырьевого такого типа, при котором усиливался авторитаризм и коррупция. В общем-то, он в некотором роде предтеча Путина и в такой вот политике реставрации, когда реформы застопорились, пошли вспять. Это первый, да, и первый вопрос, не считаете ли вы, что, в общем-то, это не вполне правильная идеализация этого персонажа? И второй вопрос Дмитрию Травину. Он связан с внешней политикой. Вот итоги выборов в Конгресс США, скажите, пожалуйста, каким-то образом победа республиканцев отразится на отношения между, так сказать, двумя странами нашими?
Второй. Да, хорошо, спасибо, Федор, хороший вопрос второй, да, тоже. Пожалуйста, давайте по первому поделимся.
Ну, давайте тогда Владимир по первому.
Владимир, у Владимира явно будет отличаться, наверное, мнение от вашего, да, по первому вопросу.
Вы знаете, вот у меня есть книжка, вышла она в прошлом году, называется «Российская история в лицах», тоже в издательстве «Питер», и вторая поменьше книжка, новейшая история в лицах, это 17-2008 год. И, конечно, там Черномырдин есть. Вот. Но я скажу так, что в день, когда человек умер, я ничего худого и даже аналитического говорить о Викторе Степановиче не буду. Можно только сказать, что человек был, конечно, оригинальный, человек был удивительный, во многом, так сказать, необычный человек. Я думаю, что эти его качества, эти черты будут вот в эти дни больше всего подчеркиваться. А объективно его роль, значит, то, в каких он находился обстоятельствах, кто на него давил, с каких сторон, что из этого получалось, какие принимались решения. Я думаю, что мы об этом узнаем еще не скоро. Это мое мнение.
Ну, мы можем поговорить косвенно просто о тех, той попытке модернизации, которая была предпринята, скажем так, образно в 90-е годы, да, если будет время, не упоминая имя Черномырдина. Ну,
перед Черномырдином стояла задача финансовой стабилизации, потому что страна была в тяжелом финансовом положении. Он очень медленно созревал до понимания сути проблем, но в конечном счете созрел, и еще при Черномырдине финансовая стабилизация была достигнута, хотя на это понадобилось значительно больше времени, чем в любой стране Центральной и Восточной Европы, которая занималась решением аналогичных проблем. Но хуже было только в Сербии и Черногории, и в Хорватии, там просто война шла. Вот. А о Черномырдине я подробно написал сегодня в интернет-издании фонтанка.ру. Федор, можете там посмотреть. А что касается второго вопроса, то я думаю, здесь принципиален один момент. Недавно было достигнуто фактическое соглашение, это такой секрет Полишинеля, в общем, все это видят, что Россия отказалась от поставок в Иран С-300, и за это американцы приняли решение не препятствовать нашему вступлению в ВТО. Было объявлено всеми, так сказать, официальными лицами, что теперь это уже вопрос месяцев. Для России очень важно вступление в ВТО. Если американцы из-за внутренних проблем, разногласий между демократами и республиканцами этот процесс затормозят, это будет очень тяжелая вещь, потому что, с одной стороны, просто для нашей экономики это тормозящий
еще
фактор.
Еще одно препятствие для модернизации.
Еще одно препятствие для модернизации, потому что нет стран, которые модернизируются и не члены ВТО. Такого не бывает.
А почему, Дмитрий, почему?
Потому что ВТО определяет параметры международной конкуренции. Оно следит, эта организация следит за условиями, вот как мы конкурируем, чтобы мы не выстраивали друг другу дополнительных протекционистских барьеров, кроме тех, которые оговорены. Поэтому, если мы не хотим модернизироваться, тогда можно, конечно, в ВТО не вступать. А если мы хотим найти ниши высокотехнологичные, в которых мы будем конкурировать и поставлять свою продукцию за границу, тогда без ВТО невозможно. Так вот, если здесь американцы поставят новые препятствия, то это будет и тормоз для модернизации, раз. И второе, это будет тормоз для всех дальнейших переговоров с американцами, потому что не секрет, что сейчас некоторые консервативные аналитики, политики говорят, вот Горбачев пошел навстречу американцам, они его обманули, стали расширять НАТО. Ельцин шел навстречу американцам, они его обманули, там еще расширили НАТО. Если сегодня появятся новые аргументы для такой точки зрения...
Они появятся, несомненно.
Только в том случае, если затормозится наше вступление в ВТО. Если американцы, так сказать, соблюдут негласные условия, то тогда, я думаю, не появится. А если появится, это очень плохо, потому что тогда вообще трудно как-то будет разрешать международные конфликты, и мы с американцами просто разойдемся совершенно по разные стороны баррикад.
Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Так, здравствуйте. Я хочу задать следующий вопрос. Я постоянный слушатель радиостанции «Свободы» и заметил одну закономерность. Всякий раз наш оппозиционер использует любую возможность, чтобы критиковать власть и наших правителей в том числе. Но как можно для этих целей использовать фигуру Михаила Ходорковского? Человек, который получил достояние народа в свои руки и использовал ее очень умело для собственного обогащения, став самым богатым человеком России. Вот. И до самого ареста он использовал любую возможность, чтобы не доплатить в бюджет, из которого государство платит пенсионерам и нашим бюджетникам. Вот. Но теперь, вот, отсидев 7 лет, он вдруг стал очень умным ученым, стал рекомендовать, чтобы
надо... понятно, да. Анатолий, я вам отвечу, вот я отвечу немножко. На самом деле, ЮКОС это первая компания, которая, такая глобальная компания, которую Ходорковский уже практически почти сделал прозрачной. Это был первый пример из всех таких крупных нефтяных, в частности, компаний в России, которая осуществляла режим прозрачности. И если бы его не посадили в тюрьму, как минимум, я вам объясняю, да, то тогда другие компании вынуждены бы тоже были ориентироваться на этот примерный вариант, иначе бы они не могли бы увеличить свою прибыльность и свой капитал. И, соответственно, это привело к изменению вообще всей экономической ситуации в России в большой степени. Дмитрий, вы согласны со мной?
Анатолий, я думаю, когда вы узнаете, это, правда, не скоро произойдет, сколько у нас воруют благодаря непрозрачности всех оставшихся после ЮКОСа компаний, и сколько недоплачивают пенсионерам из-за того, что деньги уходят коррумпированным чиновникам, вы просто ахнете. Дело ЮКОСа создало максимально идеальные условия для того, чтобы наши крупные компании, связанные с государством, отстегивали коррумпированным структурам бешеные деньги, и никакого механизма контроля за ними не существовало бы. Вот когда Виктор говорит об открытости компании, это что значит? Это значит, что не какой-то дядя из Кремля их контролирует, а есть четкие прозрачные финансовые бухгалтерские механизмы и контроль со стороны всему миру известных аудиторских компаний, которые говорят, так, ребята, вот у этих все нормально, а вот у этих куда-то делся миллиард. Говорите, где миллиард, мы всему миру официально заявляем, мы вас проверили, миллиарда нет. И оказался ли этот миллиард у кого-то из кремлевских чиновников, или его просто потеряли, это уже следующий вопрос. А вот сегодня такого фактически нам не говорят.
Вы знаете, я, в общем-то, не особенно слежу за делом Ходорковского. Мне просто удивительно, что человек не глупый вдруг заявил о том, что он хочет стать президентом. Заметьте, сидит он один. Все остальные просто, значит, вот сделали ку перед нашим руководством, перед администрацией президента. Я обращу на ваше внимание на другое обстоятельство. У нас маги, чародеи, вся эта шушера, извините, занимается всякой деятельностью, дурит народ. А кто у нас сидел? У нас сидел один Гробовой. Почему? Потому что он тоже заявил, что он хочет быть президентом. Как говорится в одном анекдоте, это наша родина, сынок. Ну, а если говорить о, так сказать, том, что нам мешает, я напомню, что коррупция у нас оценивается от 1/3 до половины валового национального продукта, и, так сказать, во многих нормальных странах, которые называют социальными государствами, и у нас тоже в Конституции записано, что у нас социальное государство, что у нас должна обеспечиваться достойная жизнь гражданам, там другая совсем налоговая шкала. Значит, там прогрессивное налогообложение, значит, там есть возможность у гражданского общества реально проверять, какие действительно доходы есть у тех или иных корпораций. И если люди не платят налоги, они сидят. Я был в США в 99-м году, нам рассказывали про таких крупных американских миллиардеров, которые не платят налоги и сидят. У нас никто не сидит за то, что он не платит налоги. У нас сидят только за то, что они хотят, заявляют о том, что они собираются быть президентами. Это у нас еще от монголо-татарского ига.
Ну, я не буду говорить, все-таки спорить на эту тему с Владимиром, с вами, потому что я не помню, чтобы Ходорковский заявлял конкретно, что вот я хочу стать президентом не до посадки, не после посадки, насколько я помню, Дмитрий.
Да, я тоже не помню. Обычно говорят о другой истории, что на совещании, на встрече Путина с Союзом промышленников и предпринимателей, где сидели и ведущие олигархи на заседании, Ходорковский очень жесткую произнес речь о коррумпированности властей, связанных непосредственно с историей с компанией «Северная нефть». Путин очень жестко на это прореагировал. Видно было, что Владимир Владимирович сильно обиделся на Михаила Борисовича. И вот после этого начались неприятности.
Владимир из Белгородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы задать вопрос. Объясните мне, пожалуйста, что такое дотационные регионы? Что у нас Россия... Там океане или пустыня Сахара. Это значит, хозяева этих регионов просто пьяницы любить деньги. Почему?
Ну, понятно. Владимир спрашивает, что такое, объясните, Павел, что такое дотационные регионы и почему, да, они вообще понятно существуют, что у нас в России вообще пустыня Сахара и вообще как?
Угу. Ну, у нас есть некоторое количество субъектов федерации, так называемые доноры, из которых налоги идут в бюджет, а большая часть субъектов федерации – это дотационные, то есть за счет вот этих регионов передовых деньги распределяют в те регионы, где собственных доходов не хватает. Ну, в основном это связано как раз вот с тем, о чем мы говорим, с отсутствием нормальной модернизации, потому что понятно, какие регионы прежде всего дают деньги. Это Ханты-Мансийск, где нефть добывают, это Москва, где осуществляются все ведущие финансовые операции, ну, Петербург тоже более-менее, ну, еще некоторые другие. А основная масса, где нормальный бизнес не развит, там, конечно, серьезные проблемы. Ну, кроме того, если говорить о пустыне Сахары, то Сахары у нас нет, но у нас, конечно, есть отдаленные регионы севера, где... Ну, в общем, там нормальный бизнес и невозможно вести, если там нет полезных ископаемых, и как-то поддерживать живущих там людей приходится.
Вы знаете, здесь, по-моему, большое лукавство. Значит, весь вопрос в том, кто и как распределяет деньги. Значит, правила, насколько я знаю, все время меняются. То есть, в один год предприятие платит в федеральный центр одну сумму, в другой год другую сумму. Но, насколько, например, я знаю, леспромхозы, не буду говорить конкретно про район Ленинградской области, они, например, все платят деньги только в Москве по месту своей регистрации, и, например, в Подпорожье, сказал про район, да, Подпорожье, значит, где есть Свирская ГЭС, значит, там централизованного теплоснабжения, горячей воды нет до сих пор, хотя десятилетиями существует эта проблема. Почему? Денег нет. Все рубят лес в этом районе, денег нет, потому что леспромхозы, или, вернее, предприятия, которые сейчас занимаются лесозаготовками, они зарегистрированы, как у нас говорят, в пределах Садового кольца. Кто этими деньгами распоряжался, я думаю, мы тоже в ближайшее время узнаем, значит, кое-что после ухода с поста мэра Юрия Михайловича Лужкова.
Там дело не только в Лужкове, ведь вот... Владимир, вы специалист по истории, там, надеюсь, подтвердите. Все революции всегда происходят в столице. Умная власть всегда боится, чтобы жизненный уровень в столице не упал слишком низко, а в остальной стране ничего страшного. Поэтому уровень жизни в Москве у нас намного выше, чем в других регионах страны. Ну, опять же, за исключением Ханты-Мансийска. В Москве нетрудно найти высокооплачиваемую работу. В Москве хорошая работа, там не за станком люди стоят, там люди занимаются финансовыми операциями, интеллектуальным трудом, который неплохо оплачивается. Это сознательная политика властей. Поэтому вот о том, о чем правильно Владимир сказал, что налоги платятся по месту регистрации в пределах Садового кольца, об этом говорили 10-15 лет назад. И почти ничего не меняется в этой ситуации, потому что это абсолютно сознательная политика власти. Москва должна жить богато, чтобы власть была спокойна.
Я еще хочу затронуть один сюжет, такая маленькая железнодорожная история. Значит, у нас любят сейчас рассуждать, реформа железнодорожного транспорта заканчивается, что нас вот скоро будет спасать частно-государственное партнерство. Значит, я объясняю, как это все было. Я изучил вопрос в деталях. Значит, когда Александр II, значит, разрешил частникам строить железные дороги, это был конец 50-х, 60-х, 70-х годов, значит, то значит, предполагалось, что будет конкурс на строительство. На самом деле приносились деньги его любовницы, значит, и потом он подписывал нужные контракты. У него было акции железнодорожных компаний на 7,5 миллионов рублей. Значит, я посмотрел, эти самые частные все деятели, частные компании вложили в общее количество, в общее строительство железных дорог, вот в эти 50-е, 70-е годы, от 5, называются данные, до 10% всех капиталовложений. А что сделал Александр II? Александр II за несколько месяцев до своей смерти 3,5 миллиона золотых рублей перевел в Ниццу, где его вторая семья благополучно жила. А что сделал его сын Александр III? Александр III 1 марта 1981 года грохнули батюшку, а 27 марта этого же года Александр III подписал первое решение о национализации, как мы бы сейчас сказали, одной из частных корпораций. Поэтому мне, например, удивительно, когда у нас разговаривают, идут разговоры о коррупции в стране, и удивительно, что у нас вроде есть во главе страны два знающих человека, один из них юрист, второй из них тоже юрист, да, экономист, один кандидат юридических наук, другой, значит, кандидат юридических наук. Нет, неужели они не понимают, каковы причины коррупции? Наверное, все-таки хватает чего-то другого, как говорят у нас, политической воли. Естественно, без политической воли, без демократизации как составляющей части нашей модернизации, без развития гражданского общества, без прозрачности не только ЮКОСа, но всех компаний, без прозрачности многих других людей у нас, конечно, не будет никаких результатов.
Галина Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день.
Добрый день.
Будьте добры, я немножко назад хочу вернуться по поводу дотационных областей наших. Скажите, пожалуйста, не могли бы вы рассказать, как вот в Соединенных Штатах обстоят дела? У них тоже есть штаты, южный, восточный, северный. Какие у них отношения с центральной властью экономические? И есть ли у них дотационные штаты?
Пожалуйста, Дмитрий.
Я вряд ли смогу точно сходу сказать.
Это, конечно, отдельная тема, можно целый час.
Но я скажу о другом. Вот то, что я и сам, когда был в Соединенных Штатах, наблюдал. Там происходит какая ситуация? Вот, допустим, какие-то штаты развитые, какие-то менее развитые. Ну, понятно, что бизнес возникал в основном на Востоке и на Среднем Западе в XIX веке. Но, соответственно, какие-то другие штаты, там дешевле рабочая сила, там лучше какие-то другие условия, и новые производства, высокотехнологичные, начинают возникать уже не в так называемом ржавом поясе, это такой американский термин, вот эти старые города на севере и востоке страны, а они начинают возникать в солнечном поясе. Знаете, какие штаты самые передовые в плане развития высоких технологий? Это Флорида, это Калифорния, это Нью-Мексико, это Юта. Как правило, это южные штаты, либо штаты Дальнего Запада. Корпорация Microsoft размещена в штате Вашингтон, это самый крайний вот западный штат. То есть выдерживается некая такая вот конкуренция штатов. Один мой знакомый недавно побывал в Лас-Вегасе, в Неваде. Он просто взахлёб мне рассказывал о том, какой это немыслимо богатый город. А как он стал богатым? Невада – это пустыня. Вот только что нам вопрос Сахара там вот задавали. Невада – это та же Сахара, это пустыня. Там никакой бизнес не сделаешь. Но поскольку на всей остальной территории Соединенных Штатов запрещены игры, то игры разместились в Неваде, и туда едут со всех Соединенных Штатов играть и оставляют там деньги. Вот за счет этого выравнивается уровень развития, и если есть там какие-то регионы дотационные, то, как правило, это вот, как была несколько лет назад трагическая история, когда Новый Орлеан практически погиб, его захлестнуло морем. Ну, естественно, в этой ситуации Америка помогала Новому Орлеану.
Я бы хотел обратить внимание, что вот такие интересные вопросы, которые можно было бы детально, так сказать, с большим количеством фактов, примеров рассмотреть, они не интересуют ни один наш телевизионный канал. Значит, наше телевидение просто не занимается тем, что, чем оно в том числе должно заниматься, это просвещением. Я же приведу только один факт. Вот в 99-м году мне довелось бы побывать в нескольких штатах. Мы изучали, как там в штатах, ну, в общем, используют курс обществознания, как там преподается обществознание. Вот мы были в Айове, значит, город Де-Мойн, столица, и спрашивали, вот, есть ли у них учебники федеральные, которые им из Вашингтона присылают и говорят, вот вам стандарт, вот вы по этим учебникам, говорит. Они говорили, какой Вашингтон? Какой Вашингтон? У нас Министерство образования создано незаконно Картером. Мы имеем бюджет, это только комитет по образованию сельскохозяйственного штата Айова, это в 99-м году, 4 миллиарда долларов. Мы кому угодно, любому коллективу закажем любые учебники. И мы без этих в Вашингтоне прекрасно проживаем. Поэтому, видимо, так сказать, одним словом об этом не рассказать. Но это очень интересный вопрос, и не только для такой большой страны, как, например, Соединенные Штаты Америки. И, например, для Дании, где я был в 93-м году, где вообще-то все остается, как нам объяснили, 80% остается внизу. Потом чуть-чуть идет в округа, 14 кругов, и потом оставшееся только идет на общефедеральные проекты. Это другое мышление, это другая психология, и здесь вот мы, я солидарен с коллегой, что, к сожалению, у нас власти думают о том, как сохранить свою власть, как сохранить свои кресла и обеспечить сладкую жизнь в центре, в одной или в двух столицах, а на все остальных, на всех остальных можно плевать.
Спасибо, Владимир. Ну, на этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и историк, профессор, заведующий кафедрой истории Петербургского государственного университета путей сообщения Владимир Фортунатов. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Программы, итоговой программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Главные темы. Промежуточные выборы в Конгресс США. Поможет ли в борьбе с алкоголизмом России квалификация пива как крепкого алкогольного напитка? Руководитель фонда «Город без наркотиков» Егор Бычков вышел на свободу. Международная пресса комментирует последнее слово Михаила Ходорковского.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
ДТП на Ленинском, адвокат по делу которого нет.
Комментарии экспертов.
Эксперты о борьбе водки с пивом.
В блогах Свободы.
Алексей Сазонов доказывает с иллюстрациями, почему Виктор Черномырдин был ярким человеком.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.